Вы на хвалях Радо Свабода у Пражской студии Сергей Навумчук. Сегодня в нашей программе вы почуете. Что нового сказал Александр Лукашенко в интервью российским выданиям? Як отбиваются на белорусской и российской массовой свядомости конфликты у двухбаковых относинах, подобные теперешнему? Якую позицию зойме Европа у теперешнем белорусско-российском конфликте? Про это у передачи «Пражский акцент». Звонки на свободу. Огляд телефонования у наших слухачов. У Менском выдавестве «Лимариус» побачила свет книга «Послал бы тебе душу». Листование Рыгора Бородулина с мати. У вольной студии гуторка с народным поэтом Беларуси. До 85-годия с дня народжения Василя Быкова. Протяг успоминал «Долгая дорога до дому» у авторским читанием. Белорусское замежжа. Что изменилось у сучасном разумении эмиграции молодзь, якая не порывая сувязев с родимой? Дослед свободы. Ці была у восемь 95-го года потреба сбивать над бярозой поветренный шар, у выніку чего загинули два громадянина США. Днями Жодинского суду утек подсудный, якому погрожала 10 годов турмы за крадяжи. Чому люди, рызыкуючи життем, утекают с подварты, и ці завсёды гэта сапраўдныя утёки? Вы на хвалях Радио Свободу у Пражской студии Сергей Навумчук, у эфиры «Пражский акцент». Что нового сказал Александр Лукашенко в интервью российским выданиям? Як отбиваются на белорусской российской массовой свядомости конфликты у двухбаковых отношениях, подобные теперешнему? Якую позицию зойме Европа у теперешнем белорусско-российском конфликте? Над гэтыми темами у «Пражском акценте» разважают философ Валентин Акудович, российский журналист Вадим Дубнов и керовница громадской инициативы «Наш дом» Вольга Караш. Вяде передачу Юра Дракохруст.
У беларуска-российских отношениях черговый конфликт. Ён пачаўся са шчыраванняў Алексея Кудрина. На наступны дзень адбылася ізноў жа рэзкая контратака Александра Лукашэнкі. Потым расійскі прэзідэнт Мядзведзеў падтрымаў свайго міністра фінансаў. І вось напрыканцы тыдня расійскія газеты надрукавалі велізарнае трохгадзіннае фактычна інтэрв'ю Александра Лукашэнкі, дзе ён не толькі пракаментаваў гэты канфлікт, прокаментаваў бягучы стан двухбаковых адносінаў, але і выклаў, так бы мовіць, сваё крэда. Вадзім Дубнов, на што вы звернулі ўвагу ў гэтым інтэрв'ю Александра Лукашэнкі, што новага ўбачылі ў ім?
Я кажу, што інтэрв'ю по обыкновению физиологично, оно реактивно, оно, по-моему, совершенно замечательно выражает психологический настрой белорусского президента. Из новых вещей мне показалось интересным предупреждение о том, что в случае вхождения в состав Российской Федерации Беларусь может устроить национально-освободительную борьбу. Раньше каким аргументом Лукашенко не прибегал. Вот, и это очень любопытно. Это не считая некоторых еще отдельных проговорок по поводу ПВО, где Лукашенко раскрывает неожиданные секреты того, что, почему не хотел подписывать с Россией официальный договор, чтобы не тревожить Запад, как он говорит. Это очень любопытная проговорка, но все остальное выдержано как раз вот как некий фон именно вот к этим двум позициям.
Вольга, а як бы вы оценили это интервью, что у им нового, у якой ступени, на ваш погляд, это адекватный отказ на те выклики, якія зараз кинуты белорусскому кіраўніку?
Вельми цікаво поравнать, конечно, то интервью, что было надрукавана ў газеце «Известия» і ў газеце «Савецкая Беларусь», цей «Беларусь сёння». Адразу бачна, што больш за ўсё хвалюе Александра Лукашэнку вось гэтага інтэрв'ю. І менавіта пра гэта ён гаварыў некалькі дзён назад, пра тое, што патрэбна цукар прадаваць хаця б там па адной чайнай лыжцы. І вось зараз ён гаворыць пра самую галоўную праблему, і гэта новае, пра тое, што не прадаецца ў Расію малако, ці маюцца нейкія там цяжкасці, каб прадаваць, пра цукар, пра мяса, пра іншыя рэчы. І гэта гаворыць пра тое, што ўсе навіны пра прадукцыю на беларускіх складах, якая не прадаецца, накапліваецца, яны тут, канешне, пацвярджаюцца. Новае было ў газеце «Известия» для мяне тое, што зараз журналісты не сталі на бок Беларусі. Наадварот, яны пачалі гаварыць са Сталіным в одном кармане і Саланай в другом, он, конечно, в Европе не жилец. Конфликт все обострил, момент истины впереди. Изменилась риторика у журналистов. Ранее было так. Ой, як усё добра у Беларуси, як дрэнна у России. Вось, глядите, Беларусь, она один оплот там. Это так само говорится. Беларусь, несомненно, преемница СССР. Но его надстроить на ностальгической части. Россия, эти журналисты у «Известиях», яны начинают сомневаться у тым базовым, у тым галоўным, что было заўсёды у Александра Лукашенко. У тым, а на сам рэч Беларусь преемница СССР, ці не?
Валентин, у Вольгу уразили гэтыя формулёвкі российских журналистов, что Александр Лукашенко не жилец. Але, накольки я памятаю, такие прогнозы и у Беларуси, и у России гучали не аднойчы, но и вось пакуль, что называется, жилец. У мяне да вас пытанне такога, можа, больш шырокага плану, калі журналісты, каментатары, палітыкі гавораць пра такога кшталту канфлікты, яны больш засяроджваюць увагу на чыста палітычным вымярэнні. А вось ці не атрымліваецца так, што ў выніку гэтых канфліктаў, шляхам гэтых канфліктаў фармуецца беларуская нацыянальная свядомасць, та самая свядомасць, якую так доўга шукалі дзеячы беларускай культуры.
Ренан неяк сказаў, што нация – это штодзённый плебисцит. Иначе скажучи, только тая супольность, якая штодня робит некую агульную справу, разом с дзеча тешится, типа кутая, з'являється нацией. Натурально тут не мається на увазе слынная белорусская талака. Речь идет об тем, что национальная супольность, незалежна от чьихці персональных жаданняў, поеднанная множеством агульных интересов – финансовых, экономичных, культурных и так далее. И не тем дакинчым способом каждый из нас – нават па ўласную волю, штодня выказвае сваё стаўленне да гэтых праблемаў. Але наймацней нацыянальны плебісцыт выяўляецца падчас крызісаў і асабліва войнаў. Дарэчы, як гэта не сумна, але якраз войны найбольш эфектыўна спрыяюць фармаванню нацыі. Спадзяюцца, беларусы ніколі болей не будуць ведаць рэальнай вайны. Яны ўжо выбралі сваю норму з добрым гакам. Але я упэўнены, што наперадзе нас яшчэ чакае цэлы шэраг газавых, фінансавых, культурных і іншых войнаў з Расіяй. А той локальный конфликт, который мы сегодня обмерковываем, это только сутычка на границе, коли користаться милитарной терминологией. Але покольки информационная она подадена так, быцам наших снова бьют, дык цалком натурально, что пальчвеня белорусов, незалежно от их политичных поглядов, подтримливая на своем стадионном плебисците наших. Короче, кажучи, кожный конфликт Беларуси с Россией дадае вельмі шмат для нацыянальнага становлення беларусаў, нават калі яны пры гэтым прайграюць эканамічна. А пошлі зусім не азначае, што мне, як нацыянальна заангажавана, моцна цешыць такія канфлікты. Але так яно ёсць, і так яно будзе доўга, бо з галовы расійцаў яшчэ не выпетрылася імперская ментальнасць, а ў галовах беларусаў усё мацней грунтуецца думка, што ім трэба пільнавацца свайго. Сітуацыя пачала яшчэ ў дадатак радыкальна мяняцца ў масавай расійскай свядомасці. Бо гэтая фраза пра, што там Сталіна ў адной кішэні, а што там ў другой, сведчыць за тое, што ўжо не толькі палітычныя эліты Расіі, ну, найперш той клан, які ўзначальвае Пуціна, але і масавая расійская свядомасць пачынае глядзець на беларус інакш. Я не скажу, што напэўна варожа, але ўжо інакш, і з гэтай інакш вырастае іншая напруга. Іншыя сюжэты нас чакаюць. Але гэтыя сюжэты якраз, на жаль, але, як мне здаецца, стасуюцца з маёй тэзай пра тыя войны ў двукосы, якія нас чакаюць наперадзе. Войны з Расіяй.
Вадзім, некалькі гадоў таму, скажам, у часы Ельцына, ось калі ўзнікалі такія канфлікты, то значная частка расейцаў ставала на бок Беларусі. Можа быць, зараз якраз расейскае грамадства яшчэ больш салідарнае, чым было раней, і ставіцца да канфліктаў з Беларусю, ну, прыкладна, так жа, як, я не ведаю, з Грузіяй, з Украінай, нашы і ёсць не нашы. И белорусы, как бы то ни было, это не наши.
Ну, здесь я бы не стал отмечать никаких больших изменений. И я бы возразил Ольге по поводу того, что изменилась позиция российских журналистов. Просто надо понимать, что это газета «Известия». Это только один небольшой срез. И это позиция газеты, которая пытается одновременно отвечать общественному мнению и при этом быть достаточно лояльной власти. Нет никаких, по-моему, изменений ни в отношении россиян к Белоруссии, ни в самом Лукашенко. Если вчитаться в строки этого замечательного интервью, то такое интервью, за исключением какой-то фактуры конкретной про молоко трактора или что-нибудь еще конкретное, оно могло появиться и 3 года назад, и 5 лет назад. В общем, в любой момент, начиная с 2001 года. И здесь все остается достаточно консервативно, потому что, в общем, как бы позиция обозначена, она постоянна. И в отношении самих россиян к белорусам я бы не стал каким-то образом проецировать на Грузию или Украину. Беларусь — это какой-то отдельный материал, да, отдельная материя. И слово «имперское» здесь тоже не совсем точное, потому что, с моей точки зрения, потому что Беларусь не являлась, в отличие от Украины или Грузии, или какого-то не было бывшей постсоветской территории, каким-то объектом имперских или постимперских притязаний. Просто Беларусь — это наша вот земля, да, вот это наша Волгоградская область, да, это наша вот незаморская территория, да, не какая-то другая вот горская область. Это наша, это такая же область, как там Челябинск, не знаю, как Сибирь, это вот Беларусь. Вот такое отношение у россиян в большинстве своем осталось. И какие-то всплески разделения на наших и не наших, которые было характерно вот тем временам, которые вы вспомнили, и даже, кстати говоря, иногда в путинские времена это обострялось, но это скорее исключение, это какая-то такая инерция, которая не говорит о превратностях этого отношения. С моей точки зрения, оно таковым осталось, и, в общем, ничего не поменялось. Поменялось, может быть, одно. Появилась привычка к тому, что окружение враждебно. Это ощущение было всегда, сейчас оно обострено, сейчас оно конкретизировано, враги все и враги кругом. И вот какая-то, ну, не злобная, но готовность немножко обидеться на белорусов, или обидная готовность, да, вот это есть. Вот уже не удивляет, если раньше немножко выглядело некоторым недоразумением то, что Лукашенко заигрывает с Западом, каким-то нонсенсом, какой-то некоторой родом экзотики, то сейчас это тоже нормально, потому что, ну, если кругом враги, ну, в общем, ну и последние друзья, в общем, тоже должны что-то делать, и это понимание тоже есть. С обидой, но при этом с готовностью к тому, что это должно случиться.
На хвалях Радио Свободы вы слушаете передачу «Пражский акцент». Над тем, как отбиваются на белорусско-российской массовой свядомости конфликты у двухбоковых отношениях, подобные теперешнему, какую позицию зойме Европа у теперешнем белорусско-российском конфликте, разважают. Философ Валентин Акудович, российский журналист Вадим Дубнов и керовница громадской инициативы «Наш дом» Вольга Караш. Вязе передачу Юры Дракохруст.
Вольга, у меня до вас то же питание, якое я вот задавал Валентину. На ваш погляд, вот в таких конфликтах, накольки солидарное белорусское громадство? Ну, вот Валентин сам отнес себя до национально ангажованных, и позиция этого кола белорусского громадства зразумелая. Але вот иншая частка громадства, якое, может быть, так само, як Лукашенко думая, что мы один народ, Россия наша краина, як яно реагуе на вось такія канфлікты? Ці ўсё ж такі ўзнікае гэтае адчуванне, што пры ўсіх там добрых адносінах, пры ўсім падабенстве, гэта ёсць мы з нашым лёсам, а гэта ёсць яны з іх лёсам?
Мне падаецца, тут не такая простая сітуацыя. Калі Лукашэнка выступае, засюды цікава, для каго ён гэта гаворыць. Вось, на мой погляд, усе гэтыя рэчы зараз, якія гаворыць Лукашэнка, ён гаворыць менавіта для чыноўнікаў, для своей команды, которые сейчас, по моим ощущениям, по моих стосунках с чиновниками, они досить наполоханы тем, что они просто не разумеют, что отбывается. У Лукашенко есть такая певная надея, что менавіта чиновники, они смогут потлумачить эти речи на неким там своим узровне. Я бы сказала, для той частки громадства, которую я представляю, я, эти все речи, они незразумелы. Потому что, когда мы вспомним цитату Лукашенко, выстоим, будет держава, не выстоим, сломают и бесплатную кишень покладут там и так далее, да? Незразумело. Чому ранее, когда мы імкнулись объединяться с Россией, это было державой, это помкнение было державой, а чому теперь? Во-первых, мы повинны выстаивать. Я думаю, что зараз белорусское громадство находится, ти пошался процесс пошука своей идентичности, якая не лукашенковская, якая не будуется на вертане Советского Союза и, на жаль, якая не про националистичная, ну, таким классичным сенсе. Вот зараз я за апошний месяц уже бачила машин 30, нават больше розных городах, які ездят с такими георгиевские ленты с победы, ведаете? ведаеце, такія яны жоўта-чорныя. Людзі прывязваюць на антэны гэтыя лентачкі і катаюцца. Гэта не нейкая арганізацыя праводзіць акцыю. Гэта не правакацыя ці там не нейкі загад з боку ўлады. Гэта з'явілася ніадкуль, і яно ёсць. І я бачу, што больш і больш машын з'яўляецца з гэтымі лентачкамі. Што гэта такое? Вось мне цікава, чаму гэтыя людзі выбіраюць юрыйскія ленты, каб паказаць штосьці і што яны хочуць паказаць, а па-другое, а навошта ім паказваць? Чаму менавіта зараз пайшоў гэты працэс, калі для часткі насельніцтва стала важна паказваць сваю ідэнтычнасць і сваю прыналежнасць да нейкіх ідэяў?
Валянцін, Вольга сказала, што заявы Лукашэнкі разлічаныя на чыноўнікаў, але вось на мяне, дарэчы, зрабіла ўражанне падчас гэтага саюзнага саўміна, які адбываўся на мінулым тыдні. Там такая фраза беларускага прэм'ера Сергея Сідорскага, звернутая да Владзіміра Пуціна. Владзімир Владзіміч, разрешыце вам далажыць? С такой фразы неяк не вынікае, што ўж так вось гэтая нацыянальная ідэнтычнасць, ці то грунтаваная на грамадзянскіх нейкіх ідэях, ці то на нейкіх этнічных ідэях, так ужо моцна прасякнула беларускае чынавенства.
Спачатку я хацеў бы невялічку рэпліку да папярэдня. А згадаўшы мае словы пра тое, што я нацыянальна заангажаваны, вы экстрапалявалі іх на той дыскурс нацыянальна заангажаваных, які мае свае погляды на гэтую сітуацыю. Але я ў тых папярэдніх сваіх тэзах меў на ўвазе не нацыянальных заангажаваных, а менавіта ўсё беларускае грамадства. І далей, вот адказваючы на гэта ваша пытанне, я буду зноў апеляваць да беларусы як цэлага, а не да нейкіх яго частак. Гэтая фраза Сідорска, мне здаецца, яе можна па-рознаму прачытаць. Я не выключаю, што тут быў пэўны гумар, такая вот іронія. А можа звычка чыноўніка, якая бесспрэчна яшчэ не хутка, выпетрыцца з многіх нашых галоў. Але мне больш цікавіць калектыўная псіхалогія беларусаў, як яна мяняецца з маё гледзяща. Маю на ўвазе ўсё грамадства. Рэч у тым, што ў калектыўнай псіхалогіі свае законы. Рацыянальная логіка, як і рацыянальныя аргументы, тут не маюць вялікае значэнне. Нашых б'юць, і гэтым усё сказана. І нічога болей не трэба. Але для мяне тут вось што цікава. Мы вельмі хутка забыліся, што нашы сталіся нашымі зусім нядаўна. Яшчэ напрыканцы 90-х гадоў для большіні беларусаў нашымі былі не беларусы, а расейцы, дакладней, рускія, як бы гэта парадаксальна не гучала. Дарэчы, ці не першым гэту канцэптуальную перамену заўважыў менавіта Лукашэнка. І толькі калі ён яе заўважыў, ці інтуітыўна учуяў, у ягонай рыторыцы ўсё часцей сталі з'яўляцца словы незалежнасць, свая дзяржава, нацыянальная бяспека, мы беларусы і гэтак далей да таго падобнае. Спадарыня Вольга працытавала словы Лукашэнкі пра небяспеку страты дзяржавы. Дык вось, якраз гэтыя словы сведчаць, што свая дзяржава у галовах беларусаў ўжо замацавалася як базавая каштоўнасць. І надалей у кожнай крызіснай сітуацыі Лукашэнка будзе палохаць беларусаў нічым іншым, а менавіта стратай сваёй дзяржавы. Надалей Лукашэнка ўсё часцей будзе скарыстоўваць гэты зварот да незалежнасці, бо якраз вось гэты фактар цяпер дае найбольш мабілізацыйны эфект. Карацей кажучы, мы незаважна апынуліся ў сітуацыі, калі калектыўнай свядомасці беларусаў выбачаюцца да аднаго месца, што там думаюць пра нас расейцы і якія аргументы высноўваюць на карысць сваёй расійскай праўды. Бо цяпер у беларусаў ёсць толькі адна праўда, свая.
Вадзім, я хачу працягнуць гэтую размову пра адну праўду і пра тое, што беларусы думаюць не толькі пра расейцаў, а магчыма і пра сваіх, так бы мовіць, новых сяброў. Я маю на ўвазе Еўропу, я маю на ўвазе вось уступленне Беларусі ва ўсходняе партнерства, якое паводле вас, ну, ўсё ж такі зрабіла пэўнае ўражанне на расейцаў. Але вось, на ваш погляд, як у гэтай сітуацыі будзе паводзіць уявляць сябе тая самая Еўропа, гэтыя новыя беларускія партнеры. Ну вось у інтэрв'ю расійскім выданням Лукашэнка так даволі красамоўна апісвае сваю размову з Хаўьерам Саланам. І тады я яму кажу: «Вы нам Расію заменіце?» «Ну раз, ну». «Тады што ж вы перад намі пытанні-то ставіце?» На ваш погляд, вось у гэтай сітуацыі, калі Беларусь аказалася, ну, не тое, што Расія ўжывае да яе пугу, але, скажам так, паменшае пернік. І ў пэўным сэнсе паменшае яго ў тым ліку і за тое, што Беларусь вось паглядае па баках і ўступіла ў партнерства. На ваш погляд, ці будзе в этой сітуацыі Еўропа спрабаваць перакупіць Беларусь?
Вы знаете, в этом абзаце, кстати говоря, тоже есть некая очень интересная проговорка, потому что здесь, именно здесь, опять же, два традиционных пласта, рациональный и чисто психологический. Лукашенко действительно вот на психологическом каком-то вот на мужичковом уровне, я думаю, все-таки вот не забывает, а вот может нам Европа заменить Россию или нет? И здесь он проговорился, и здесь он как бы себя выдал, после чего, разумеется, быстро поправился, и дальше идет все про нашу вековую дружбу и неразрывные связи, но начало было очень выразительно. Рациональный же план заключается в том, что, конечно же, Лукашенко не рассчитывает ни на какую замену, ни на какую переориентацию, и никто на это не рассчитывает, Европа на это не рассчитывает, и Москва прекрасно понимает, что Лукашенко просто нашел некую нишу, и нашел, кстати говоря, не вчера. Сейчас он просто в ней, можно сказать, достаточно комфортно обжился. Я думаю, что у Европы нет какого-то конкретного стратегического плана относительно Беларуси. Европа готова, по-моему, пока просто отделываться вот формулировками полумифического плана Квасневского, что вот мы будем, дескать, завлекать Белоруссию совместными проектами, совместными начинаниями, просто для того, чтобы вот заманить Лукашенко, и он прошел точку невозврата. Я не очень понимаю, каким образом можно заманить Лукашенко, как выглядит точка невозврата. Я думаю, что и в Европе это не очень понимает. Но вот какая-то вот линия, да, вот она вот выглядит, и думаю, что именно так. Не очень конкретно, достаточно расплывчато. С пониманием всех возможных ограничений. С пониманием того факта, кстати говоря, что было же очевидно еще несколько месяцев назад, что Лукашенко заинтересован в какой-то крупной ссоре с Россией. И в Москве это уже понимали. И сначала казалось, что Москва пытается этой ссоры избежать. После истории с Восточным партнерством, по-моему, поменялось немножко на уровне декораций. Москва решила, что, ну, а, собственно говоря, ну чего нам держаться, чего нам умиротворять Александра Григорьевича? Ну, хочет ссориться, пусть ссорится. Мы не будем в этот костер подбрасывать дровишек, но и тушить его не будем. Если хочет, пусть ругается. Для Лукашенко эта ссора была нужна как некий контрапункт. Такие вот размолвки, скажем так, да, Лукашенко организует, ну, в среднем где-то раз в год. И это достаточно выразительно, причем они всегда очень четко выдержаны в ритме похолодания России с Западом. Лукашенко всегда синхронизирует свои вот эти вот жесткие шаги в отношении России с такими похолоданиями. И сейчас к этому прибавилось еще и вот этот, то, что называется дрейфом, сближением, маневром и чем угодно. Это, конечно, маневр. Не больше, не более того. Это не сближение, это не переход. И Европе это понимает, и в России это понимает. Поэтому я думаю, что вот сейчас этой ссорой Лукашенко, как обычно, назначает некую паузу. Да? Вот с этого момента мы играем по другим правилам. На самом деле правила не меняются, они остаются теми же самыми. Просто нужно вот как-то обозначить формулу новой реальности, которая каждый раз является продолжением старой формулы, и к этой реальности постепенно все три стороны привыкают.
Ольга, а якую реакцию Европы прогнозуете вы? Як сказав ізноў жа Александр Лукашенко, ноу-ноу, ну вось, калі Беларусь вступала ва ўсходняе партнерства, шмат хто, дарэчы, вы таксама вось крытыкавалі Европу за тое, што запрашаюць такую кепскую дыктатарскую краіну. Але вось зараз, ну, цалкам імаверна, што пасля вось такой, так бы мовіць, беларуска-расейскай вайны паедуць беларускія прадстаўнікі ў Брюсселі, скажуць, ну, мы ж, спадары партнеры, за вас то і вось как бы церпім за тое, што мы вступілі ва ўсходняе партнерство. Вось рускія нам грошы не даюць. Так, можа, вы дадзіце? Ну, можна сказаць, ну, так вы там дэмакратыю ўстанавіце, тады пагаворым пра грошы. Но вынікам можа быць зусім не ўстанаўленне дэмакраты, а тое, што вось пад гэтым расійскім ціскам, умоўна кажучы, ўжо прададуць не 50% акцій Белтрансгазу, а 50+1 акцыя, што азначае кантроль Расіі над Белтрансгазам, што азначае адпаведная змена сітуацыі, скажам, у стасунках з Украінай і ўвогуле на ўсім энергетычным рынку ў Бяспецы якога Европа зацікаўлена.
У Европы ёсць некалькі рысаў, пра якія, як мне падаецца, Александр Григорович не зусім добра ведае. Па-першае, Европа вельмі марудная, і еўрапейцы нікуды не спяшаюцца. Гэта зусім іншы стыль жыцця. І я магу сказаць дакладна,